«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Незадолго до начала Олимпийских игр в Сочи у международного сообщества появилась масса претензий к России дипломатического свойства. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу Магнитского, в которой призвала все страны, входящие в Совет Европы, присоединиться к акту Магнитского, уже действующему в Соединенных Штатах Америки. Также звучит масса нареканий в адрес Кремля и подозрений во вмешательстве во внутренние дела Украины. И о том, что же вредит международной репутации России в эти дни, мы сегодня побеседуем с Андреем Федоровым, бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Он в нашей студии, и у нас напрямую на разных видах прямой связи со студией Данила Гальперович, корреспондент русской службы «Голоса Америки», Соломон Гинзбург, член Федерального политсовета партии «Гражданская платформа», и Юрий Борко, политолог, завцентром документации Института Европы Российской Академии Наук. Первый вопрос, Андрей Владимирович, чем вы объясняете вот эту массированную атаку дипломатическую на российскую дипломатию?
Ну, прежде всего тем, что сейчас сложилась действительно очень напряженная обстановка, которую никто, конечно, не прогнозировал несколько лет назад, когда шла речь об Олимпиаде. Это Украина раз, это закон о гей-пропаганде два, это проблема известного, так сказать, усыновления и многое другое. То есть вот этот весь клубок, он собрался воедино за последние месяцы. И плюс все это, конечно, происходит на фоне, в общем-то, роста непонимания Европейским Союзом, Соединенными Штатами нашей политики, наших действий. Хотя, конечно, вот, допустим, пример Сирии – это был позитивный пример, когда мы сумели договориться и, в общем-то, двинуть с места.
Вопрос Юрию Борко, политологу, заведующему центром документации Евросоюза Института Европы. Как вы считаете, Юрий Антонович, почему Россия вдруг растеряла весь свой авторитет, который накоплен был за целый год на международной арене? Вам слово.
Ну, вообще-то, мне кажется, очень трудно мне согласиться, что она, во-первых, имела очень большой, накопила авторитет, а во-вторых, она его растеряла полностью. Но в последнее время, собственно, очень противоречивая картина. С одной стороны, вот в Сирии, собственно говоря, мы сумели как-то продвинуть дело, да, и договориться с другими странами, остановить, так сказать, эскалацию войны. Хотя бы в наших отношениях с Евросоюзом действительно до последнего времени, в общем, дошли до, пожалуй, наихудшего состояния за последние 20 лет. Но тут стороны обе виноваты. Одна из причин – это наша ситуация внутренняя. Проснулось гражданское общество в силу ряда факторов, да, вместо диалога руководство страны и президент лично избрали путь репрессий против оппозиции, а не диалога. И поэтому сразу изменился, с этой точки зрения, имидж России, но он изменился прежде всего в странах развитых, в самой Европе прежде всего, ну, в других развитых странах. Второе обстоятельство было, у нас накопилось много взаимных претензий, это уже, я считаю, тут и обе стороны, каждая есть, так сказать, своя вина в области экономических отношений, торговых отношений, инвестиционных отношений. Так, в общем, в этот момент это какой-то пучок собрался таких вот взаимных претензий. Третье – это вот события в Украине, где, собственно говоря, произошло открытое противостояние двух сторон, у каждой свои мотивы. Но я полагаю, что в данном случае обе стороны могли раньше проявить какой-то вариант сотрудничества, так сказать, в отношениях с Украиной, а не противостояние. Причем, мне кажется, более странным поведение Евросоюза в данном случае, потому что он всегда упирал на, так сказать, фактор политики с позиции мягкой силы, soft power, или умной силы, smart power, а тут вдруг пошло такое, так сказать, лобовое противостояние с обеих сторон. Но мне кажется, что вот произошел сейчас, возможно, некоторые намечается какой-то отдушина, потому что очень необычный был саммит однодневный, разговор в очень узком составе, собственно говоря, два лидера, и Эштон с той стороны, и наш президент, и министр иностранных дел Лавров, с другой стороны, кажется, там какие-то появились возможности развязки. Ну, а что дальше, будет трудно сказать.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, почему так изменили формат вот этого саммита России и Евросоюз?
Ну, прежде всего, конечно, основным, наверное, был все-таки фактор Украины. Дело в том, что для ЕС сейчас Украина – это не просто предмет принципа, да? Это, в общем-то, определение дееспособности ЕС влиять на процессы на постсоветском пространстве и добиваться своих целей. В этих условиях, конечно, когда у нас совершенно иные интересы, очень трудно найти взаимопонимание. Тем более, что, в общем-то, отсутствие прогресса по таким совершенно прагматическим вещам, как движение в сторону подписания нового соглашения между Россией и ЕС, вопрос о визах, который висит уже много лет, все это, в общем-то, действительно накопило взаимное раздражение, и стало ясно, что, в общем, ну, нужен действительно очень откровенный разговор, иначе посыпется очень многое.
Слово Даниле Гальперовичу, корреспонденту русской службы «Голос Америки». Добрый вечер, Данила. Как вы считаете, удачно ли использовала парламентская ассамблея Совета Европы момент для критики российской дипломатии? Вам слово.
Володя, привет. Я сначала, честно говоря, хотел бы поприветствовать Андрея Федорова, с которым мы давно знакомы, но очень давно не виделись. Мы когда-то 20 лет назад вместе сидели в Белом доме. Вот. А насчет использования момента, во-первых, я вынужден вас поправить. Все-таки рекомендации прямых санкций по делу Магнитского от Парламентской ассамблеи Совета Европы не поступило, потому что санкции эти названы, во-первых, крайней мерой, и которая должна использоваться в индивидуальном порядке странами Совета Европы в случае, если Россия ничего не сделает в сторону тех усилий, которые от нее Совет Европы, точнее, Парламентская ассамблея Совета Европы по результатам рассмотрения доклада о гибели Сергея Магнитского требует. Вот, конечно же, тут, во-первых, немножко все сошлось. Доклад готовился почти полтора года, и это, собственно, российская делегация довольно много делала для того, чтобы он сначала не появился на летней сессии 2013 года, потом не появился на осенней сессии ПАСЕ 2013 года. И было сказано, что, ну, наверное, не стоит омрачать приезд Сергея Нарышкина, которого вот только-только тогда пригласили в ПАСЕ, еще и рассмотрением доклада по Магнитскому. Там чуть ли не условие было под столом, что либо то, либо другое. Вот на январь 2014 года получился доклад о гибели Сергея Магнитского. Очень точный, 53 страницы исключительно фактов, практически без эмоций. И Андреасу Гроссу, докладчику, удалось убедить парламентариев в Совете Европы, что он действительно вник в ситуацию, не принял какую-то одну из сторон, в частности, например, сторону бывшего работодателя Сергея Магнитского, Билла Браудера, а вот действительно расследовал это все. И когда я смотрю вот сейчас передо мной лист голосования по резолюции по называется она тоже довольно эмоционально, не допустить безнаказанности убийц Сергея Магнитского, то я вижу, что подавляющее большинство ассамблеи проголосовало за нее. Кроме того, вот буквально сегодня на сессии была принята резолюция о функционировании демократических институтов в Украине, и в ней вот гораздо больше отражена та вот линза, да, под которую попала сейчас Россия. Вы правильно совершенно отметили, что все сошлось в одной точке. в этой резолюции, которая, в принципе, об Украине должна быть, в ней есть отдельный параграф, который звучит так. Ассамблея принимает к сведению публичные заявления руководства Украины о том, что на решение не подписывать соглашение об ассоциации серьезно повлияло давление со стороны Российской Федерации. В особенности российская угроза закрыть границы для импорта украинских товаров, если соглашение об ассоциации будет подписано. Таким образом, я соглашусь и с Андреем Федоровым, и с Юрием Барко, что вполне возможно, последние события в Украине, а особенно российская реакция на них и известные всем, хотя и непроизносимые вслух, меры экономического характера, что в одну, что в другую сторону, вызвали очень серьезное раздражение в Евросоюзе. У стран-член Совета Европы, которые одновременно члены Евросоюза, тоже это вызвало раздражение. И вот тут как в фокусе сошлось.
Татьяна Лукшина, правозащитник, старший следователь по России Human Rights Watch, которая присутствовала на сессии ПАСЕ, считает, что российские власти все делали ради внешнеполитического имиджа.
В ситуации Олимпиады, когда, конечно, Кремлю очень важно улучшить свой имидж, улучшить имидж России на международной арене, власти начинают делать своеобразные реверансы. Вот в последние месяцы мы слышали, как Владимир Путин несколько раз пообещал, что возможно. Ну, пообещал, что возможно, это оксимарон своеобразный, конечно, но сказал, что возможно будет пересмотрен закон об иностранных агентах. Будут внесены в него поправки, он будет улучшен. А президент Российской Федерации также произносил речи на предмет того, что геев в России не дискриминируют, и лично он любит Чайковского, несмотря на понимание того, что композитор, наверное, да, а он Путин, наверное, нет. Знаете, если бы не желание избежать критики, этих бы речей не прозвучало.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, много ли вот таких конъюнктурных сейчас заявлений звучит от российских властей, чтобы успокоить общественное мнение Запада?
Я бы не назвал конъюнктурными, поскольку, конечно, с одной стороны, они, конечно, связаны с предстоящей Олимпиадой, но, с другой стороны, они не конъюнктурные, потому что в российском руководстве, с моей точки зрения, сейчас гораздо в большей степени понимают ту сложную экономическую ситуацию, в которую попала Россия. И понимают прекрасно, что вылезать из этой ситуации без помощи, без нормальных взаимоотношений, прежде всего торгово-экономических отношений с Западом, будет крайне сложно. И с этой точки зрения, именно с моей точки зрения, здесь, например, что здесь доминируют экономические интересы, а не политические. Имидж – это, конечно, хорошо. За имидж мы всегда боролись еще из советских времен. Но сейчас экономические интересы диктуют подвижки в нашей внутренней политике. Пусть это даже небольшие подвижки.
Вопрос Юрию Борко. Как вы считаете, вот, удалось ли Кремлю достичь вот тех экономических целей, о которых сказал Андрей Владимирович, может быть, в ущерб имиджевым потерям? Вам слово, Юрий Антонович.
Во-первых, я все-таки согласен с Андреем Владимировичем с характеристикой ситуации. Конечно, это не только реферансы, это поиски каких-то реальных выходов. А что касается удалось или нельзя, трудно сказать. Вот в Брюсселе любопытные вещи произошли. Значит, договорились о том, что по Северному потоку «Газпром» будет использовать не 50% мощности, то есть прохождения газа, а все 100%. То есть сейчас отступление от третьего энергопакета. А второе там любопытное было то, что договорились о том, что будут консультироваться между собой по вопросам восточного партнерства. Я не уверен сейчас, что я точно сформулирую, но так сказать, фраза о том, что это будут какие-то консультации, связанные с восточным партнерством. Второй любопытный момент. Возможно, будет какой-то пакет, пакет разменный. В пакете, значит, взаимные уступки. Какого характера они будут в области торговли и инвестиций, пока нет, потому что сведений пока мало. И, вероятно, надо вот будет встретиться, я смогу встретиться с кем-то из советников, которые там были, да, которые знакомы с торгово-экономическими делами. Потому что там какие-то конкретные будут вопросы, связанные и с полетами над Сибирью, опять Барозу об этом говорил, и с, с инвестиционным климатом, о чем настаивали опять справедливо западные наши партнеры. Так что тут надо просто подождать, посмотреть.
Даниил Гальперович, вопрос. Как вы считаете, удачно ли кремлевская дипломатия отбивает вот эти атаки со стороны западного общественного мнения?
Надо сказать, что тут надо поделить, наверное, кремлевскую дипломатию и дипломатию России в целом. Дело в том, что у меня вот есть ощущение, что не всегда, например, то, что хочет провести во внешней политике Владимир Путин, хотят провести и все остальные акторы политической российской сцены. Ну, например, куча заявлений, которые сделали в Парламентской ассамблее Совета Европы члены российской делегации и при обсуждении Магнитского доклада и при обсуждении Украины были, ну, серьезно жестче, чем, например, позиция Владимира Путина. И иногда они были, они вызывали такую недоуменную реакцию. Вам бы вот сейчас, ребята, как-то хоть чуть-чуть на сотрудничество пойти, а вы наоборот говорите, что вы, ну, фактически не обращаете внимания на мнение всех остальных здесь собравшихся делегатов. Причем я напомню, Совет Европы – это не Евросоюз. Там все-таки почти 50 стран, из них большинство стран европейской части бывшего Советского Союза. Так что сложно сказать, насколько вот это внешнеполитические проявления, в том числе здесь местные, страсбургские, я сейчас нахожусь, собственно, пока еще на незакончившейся сессии ПАСЕ в Страсбурге, насколько они кремлевские. Но то, что все меньше действует, это точно совершенно, потому что отдельные слова, например, сегодня Леонида Слуцкого по Украине, что Россия никогда никого на Украине не покупала и никого не задабривала, а это, мол, западные политики там ходили по позиции, печенье раздавали. Но она вызвала просто в зале хохот, причем довольно громкий. Заявление на докладе о гибели Магнитского, что вообще-то люди смертные, они умирают и в тюрьмах, и на курорте, ну, тоже было как-то совсем нехорошо принято. Так что я не думаю, что это успешное выступление. Во всяком случае, если говорить о ПАСЕ, уж точно.
Андрей Владимирович, вопрос. Как по-вашему, свита, вот, которая играет короля в российском случае, она удачно это делает? Потому что, например, вице-премьер Шувалов опроверг все заявления Путина о том, что мы никаких условий не ставили, давая понижать цену на газ для Украины. А он, наоборот, сказал, что мы ждем от нее ответных шагов.
Ну, вы знаете, здесь есть два момента. Первый момент, это действительно так, что многие наши представители, кстати, включая депутатов, не очень понимают, в какой атмосфере они работают. Что Совет Европы, ПАСЕ, это не Дума. Что там совершенно разные точки зрения, и что там аргументы, которые вполне работают внутри страны, они не работают, как говорится, за рубежом. Но я просто могу очень коротко старый анекдот рассказать, когда встречается русский американец, и, значит, американец говорит: у нас полная свобода, я могу прийти к Белому дому и сказать, что Рейган дурак. Русский говорит: у нас такая же свобода, я могу прийти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак. Вот такая же ситуация и там. То есть люди не очень понимают, где они находятся и какие аргументы должны быть использованы. Вот это наша слабость, кстати. Это слабость, но это слабость как раз не Владимира Владимировича Путина, а это слабость очень многих наших депутатов и даже министров и так далее и тому подобное. Что касается Украины, я хочу сказать, и мне это очень хорошо известно, что в этот раз мы действительно практически вообще не вмешиваемся в украинские дела. По сравнению с тем, что было когда-то, там 10 лет назад, 15 лет назад, когда наши люди там не вылезали из Киева и так далее и тому подобное, сейчас действительно мы стоим в стороне. Это большое изменение. Да, во многом это связано с Олимпиадой. Мы не хотим, так сказать, портить ситуацию с Олимпиадой. Но, в принципе, конечно, мы сейчас, в этом смысле, наши руки гораздо чище.
Татьяна Лукшина, старший следователь по России Human Rights Watch, опасается закручивания гаек после Олимпиады.
Ведь на самом деле наше основное опасение на сегодняшний день, оно состоит в том, что если сейчас в этом беспрецедентном с советских времен наступлении на гражданское общество перед самой Олимпиадой определенное затишье, если можно так выразиться, по крайней мере интенсивность давления чуть снизилась, то после Олимпиады, в той ситуации, когда другие государства, когда мир просто будет смотреть куда-нибудь еще, отвернется от России, потеряет интерес, то тогда закручивание гаек не просто продолжится, а оно начнется с новой, повышенной интенсивностью, и в этой ситуации гражданское общество в стране может просто задохнуться.
Юрий Борко, вопрос. Вы ожидаете закручивание гаек после Олимпиады, и похоже ли, что сейчас просто Кремль как бы использует удобный момент для сглаживания противоречий?
Вы знаете, я прежде всего не согласен с тем, что вот последние движения, так сказать, Путина и власти, освобождение Ходорковского, Платонова, ну и так далее, Платон Лебедева, связаны только с Олимпиадой. Сложнее ситуация в правящей группе, в правящем клане, сложнее ситуация в стране. Отчасти да. Но я думаю, что тут более глубокие тенденции. Есть, очевидно, все-таки противоречия в окружении президента и в различных ведомствах. МИД – это одно дело, там ФСБ – это второе дело. Скажем, Министерство экономики, которое связано с РЭС, с торгово-экономическими отношениями, это третье дело. И все-таки это сложная вещь. И второе. Я полагаю, что наше гражданское общество и наше движение сопротивления, его сейчас сравнивают, вот там миллион вышел там в Киеве, а у нас нет. А я думаю, что у нас сложнее. Мы свои миллионы пережили раньше, да? И страна несколько в иной стадии развивается. Я полагаю, что движение гражданского общества, проснувшегося в конце 2011 года, после всех этих историй с думскими фальсификациями, оно уже неостановимо, его развитие. Пусть оно будет медленно, через кризисы, но я думаю, что оно будет нарастать. Поэтому и ситуация в отношениях между гражданским обществом и президентом, и вообще, так сказать, властью, она будет сложнее, с разными, так сказать, флюктуациями, синусоидами, кризисами. Но я оптимистически смотрю.
Даниил Григорьевич, вопрос. А принимает ли парламентская ассамблея Совета Европы всерьез те вот перемены, которые произошли во внутренней политике России, то, что вышли на свободу фигуранты дела ЮКОСа и другие политзаключенные?
Я думаю, что да, потому что, ну, во-первых, парламентская ассамблея Совета Европы требовала этого все время. Все заявления, которые делала парламентская ассамблея Совета Европы, касались освобождения Ходорковского и Лебедева в свое время, еще до гибели Сергея Магнитского, вот бывший министр юстиции Германии Сабина Лойд-Хойзер Шнаренбергер, которая сейчас, кстати, претендует на должность генсека Совета Европы, упоминала о том, что сидит вот такой вот юрист в тюрьме за то, что аферу, в общем, раскрыл, как она в любом случае это излагает, а его за это посадили. И парламентская ассамблея Совета Европы, конечно же, радуется, что огромное количество увещеваний и слов, которые были произнесены в адрес Москвы, сейчас достигли успеха. Я думаю, что в ближайшее время как-то будет более-менее смягчен вообще подход к России, вот из-за освобождения многих тех, кого требовали освободить. С другой стороны, вот я думаю, что все-таки ситуация с Украиной была очень такой раздражающий для многих здесь, в Страсбурге, потому что вы очень точно отметили, и вообще собеседники очень точно отмечают, что вообще для многих сообществ политических, в отличие от российского, некая раздробленность и разница мнений – это нормально. Так вот, например, в ходе дебатов по Украине внутри украинской делегации были люди, которые выражали совершенно разные точки зрения, в том числе и обвиняли Россию. И, конечно, к таким, к украинским депутатам ребятам, которые обвиняют Россию, есть тоже свое доверие. Поэтому, с одной стороны, здесь довольны тем, что многих выпустили, с другой стороны, поглядывают, насколько это все шаг имиджевый или это шаг по существу.
Андрей Владимирович, вопрос. Как по-вашему, могут ли кремлевские политтехнологи удовлетвориться тем развитием событий, которые сейчас наблюдаются на Украине?
Ну, для нас сейчас самая главная задача, чтобы на Украине все-таки не началась гражданская война. К сожалению, даже вот последнее принятие закона об амнистии не сняло то напряжение, которое существует на Украине. И я не исключаю, кстати, что в ближайшие дни вот эта напряженность резко возрастет, поскольку, с моей точки зрения, оппозиция оказалась в той ситуации, когда ушло определенное время на переговоры, а результат оказался гораздо меньше, чем кто-либо ожидал. И оппозиции на Украине сейчас очень трудно убедить своих сторонников, что все идет нормально, что не надо, так сказать, снова выходить на баррикады в жесткой форме. Для нас очень важно, чтобы эта конфронтация не начиналась как можно дольше. В том числе, скажу прямо, да, Олимпийские игры. Потому что Олимпийские игры, конечно, потеряют очень много в имиджевом плане, если в это время в Киеве будут стрелять друг в друга.
Вот это то, чего хотела, в принципе, Москва, вот эта ситуация сейчас двоевластия такой на Украине.
Да Москва не хотела двоевластия. Москва хотела как раз того, чтобы найти тот или иной выход. И, кстати, вот тут отмечалось по поводу брюссельской встречи недавней. Ведь Путин предложил очень интересную вещь. Он сказал, давайте подумаем о зоне свободной торговли между ЕС и Евразийским экономическим союзом. То есть тем самым он, в общем-то, предложил такую в скрытой форме схему. Если Украина присоединится к Евразийскому экономическому союзу, уважаемые друзья в Брюсселе, не бойтесь, мы будем все равно иметь зону свободной торговли. То есть игра идет, конечно, игра идет. Украина слишком важна для российской внешней политики, чтобы мы просто стояли и смотрели. Но я еще раз говорю, вмешиваться впрямую, напрямую мы не вмешиваемся сейчас.
Татьяна Лакшина, старший исследователь по России Human Rights Watch, считает, что Европа могла бы быть и поактивнее.
Конечно, странам Евросоюза очень нужен российский газ. Просто очень нужен. Им без него никак. Но Российской Федерации не менее важно, чтобы Евросоюз закупал газ по выгодным для России ценам. Поэтому речь идет о взаимной зависимости, а не о том, что Евросоюз зависит от России, точка. В этом отношении любые рассуждения о том, что ну что же мы можем сделать, когда у нас их газ, кажутся нелепыми, просто, честно говоря, абсурдными. Ну да, в Евросоюзе российский газ. А России очень нужны эти деньги. В России вообще сырьевая экономика. И нельзя сказать, что это очень здоровая ситуация для России, но сейчас просто мы с вами не этот вопрос обсуждаем. Поэтому взаимозависимость налицо.
Юрий Борко, вопрос. Как по-вашему, вот нынешний обвал рубля как-то связан с ошибками, с просчетами внешнеторгового, внешнеполитического курса Кремля?
Вы знаете, я вряд ли вам очень квалифицированно отвечу на этот вопрос, потому что для меня это тоже неожиданность. Я сегодня прослушал некоторых наших комментаторов, и у них нет единой точки зрения. А вряд ли какой-то просчет есть в валютной политике, в Центробанке. Но я сейчас точно вам, пожалуй, не скажу. А еще я хочу поддержать очень Татьяну Лакшину в том, что действительно есть проблема взаимодействия, и мне кажется, что на этом саммите об этом был серьезный разговор. Вот так мне представляется.
Даниил Игорь Петрович, вопрос. Как, по-вашему, себя неуютно чувствует российская делегация, когда у нее на родине такие процессы с местной валютой российской происходят, которые характерны для стран третьего мира?
Да, конечно, потому что здесь очень много и очень долго в ПАСЕ так вот аккуратненько намекалось, что, ну, ребят, вы, конечно, понимаете, что мы же еще и экономическая держава очень серьезная. Это подкреплялось, надо сказать, очень хорошо России и ее делегацией в Парламентской Ассамблее Совета Европы, потому что Россия Тут в зависимости от численности делегаций есть размер взноса в бюджет Совета Европы. И Россия имеет довольно большую делегацию, одну из самых больших в Совете Европы, и платит очень приличные деньги в бюджет Совета Европы. Несколько раз, но очень редко Россия аккуратно намекала, что вот если совсем что-нибудь плохое примут, то, может быть, и пора перестать вас кормить. Так вот, России очень невыгодно терять имидж страны, которая может платить деньги столько, сколько она сочтет нужным, а не столько, сколько сможет. Я не думаю, что всерьез отражается на ее имидже здесь вот эти колебания валютных курсов, но если вообще говорить об экономических составляющих тех политических вопросов, о которых мы сейчас говорим, то, ну, в частности, докладчик по Магнитскому Андреас Гросс говорил, что, может быть, Россия не понимает, что ей самой нужно вот сделать эту домашнюю работу, провести расследование и наказать виновных, потому что это впрямую влияет на инвестиционный климат. И вот Андрей Федоров, он говорил же сейчас об этом, что инвестиции для России очень важны сейчас. Поэтому вот когда обнаруживается эта связь политических и экономических вопросов, ну, естественно, Россию убеждают в том, что ей бы с экономикой нужно что-то сделать в смысле прозрачности, а там, глядишь, и все остальное поправится.
Да, Андрей Владимирович, Олимпиада еще будет витриной достижения российской экономики, как, по-вашему, это омрачает вот этот обвал рубля?
Да нет, Олимпиада не будет достижением российской экономики, Олимпиада все-таки спортивное мероприятие. А вот что касается экономики, то я думаю, что здесь были сделаны две крупнейшие ошибки. Первая ошибка заключалась в том, что в России и на государственном уровне, и среди многих экономистов, последние 2-3 года все время говорили о скором крахе доллара, о развале Европейского Союза, о крахе евро и прочее, прочее, не понимая тех процессов, которые там происходили. И сейчас, когда американская экономика начинает выходить из кризиса весьма успешно и резко укрепляется доллар, ну, наши предсказатели оказались, как говорится, без штанов. И проблема заключается в том, что мы не были готовы к этому. Тоже многие еще позавчера говорили, нет, ФРС не будет сокращать программу количественных вливаний, все будет нормально, все хорошо. Да? А мы действительно рынок развивающих стран. И, кстати, надо сказать, что южноафриканский ранд, он подешевел еще больше рубля за последние там, 2 недели. Да? Не мы одни. И турецкая лира посыпалась и прочее, прочее. Но у нас-то проблема заключается в том, что мы действительно сырьевая страна. Деньги, валюта идет прежде всего за нефть и газ. Газ пока еще более-менее цена высокая. Нефть все равно будет дешеветь. Особенно с выходом Ирана снова на нефтяной рынок. И газ может подешеветь, потому что с этого года США начинают газовую экспансию. То есть мы оказываемся в очень тяжелой ситуации. И когда национальная валюта, она ну, слишком зависит от внешнего фактора. И правильно было здесь сказано Татьяной, что проблема заключается в том, что если мы не будем получать деньги от Евросоюза за нашу нефть и за газ, то нам негде больше взять денег. И если вдруг, не дай бог, Евросоюз из-за политических причин примет решение сократить закупки российского газа, это будет удар тяжелейший по нашей экономике. И это нам сковывает руки, кстати.
Юрию Борко вопрос. Вы допускаете такое развитие событий, о котором сказал Андрей Владимирович, что может сократиться российский экспорт газа?
Вы знаете, российский экспорт газа уже чуть-чуть сократился, и цены на газ мировые уже тоже снижаются, начали снижаться. И эта тенденция будет продолжаться, потому что сланцевый газ и пережиженный газ, который увеличивается тоже его производство и так сказать, транспортировка. Поэтому это уже тенденция, начавшая действовать. Поэтому у нас большие сложности будут. И к этому я еще добавлю, возвращаясь к вопросу об инвестициях. Вот любопытная вещь. Значит, в инвестициях, которые идут в последние годы в Россию, доля прямых инвестиций где-то на уровне 11-14%. Тогда, как скажем, 10 лет назад было 25%. Остальное все торговые кредиты в основном. А вот наши инвестиции идут в возрастающий, возрастающий объеме в Европу, так доля прямых инвестиций российского капитала, идущего в Европу, 60%. Вот вам соотношение, так сказать, инвестиционного климата. И это, вот я поддерживаю вот предыдущих моих вот коллег, что это серьезнейшая проблема. Поэтому надо менять, в общем, внутреннюю экономическую политику. И поэтому приходится маневрировать в сфере внутренней политики, потому что эти вещи взаимосвязаны. И вот такая вот ситуация.
Да, Даниил Григорьевич, вопрос, в чем вы видите падение инвестиционной привлекательности России вот в такой вроде бы благоприятный для нее момент, когда на подъеме интерес к ней и приближаются зимние Олимпиады в Сочи?
Ну, я тут должен сказать, что, конечно, разговоры, например, о снижении цены на российский газ и эти инициативы со стороны недовольных европейских партнеров идут уже 5 лет, как минимум. Я еще помню, что писал еще эту аналитику году 2008-2009, как требовали пересмотров цен, потому что, видимо, уже предчувствовалось тогда, что рынок будет меняться. И вот вроде бы да, с одной стороны, интерес к России повышается, но это же опять как вот в линзе. Как только интерес повышается, начинают быть видны детали. И как только больше появляется публикаций, сразу появляется больше публикаций о том, как силовики в России обращаются с бизнесом, как бюрократия в России обращается с бизнесом. Напоминают, что вот сейчас уже примерно 10-летний юбилей выступления премьер-министра Фродкова о том, что России пора слезать с нефтяной иглы и так далее. И когда все это увеличивается, то, в общем, картина при приближении ее к глазам не очень успокаивающая. Более того, это картина нарастающих сложностей российской экономики. Об этом говорят все оппозиционные или ставшие оппозиционными экономисты, такие как Андрей Ларионов, как Сергей Алексашенко. И я думаю, что к их анализам прислушиваются сейчас все больше и больше. Поэтому это вот совпадение очень неудачное, конечно, для Москвы. С одной стороны, вроде как все на нее начали смотреть, поближе рассматривать. Олимпиада, важно все, многих выпустили даже. А с другой стороны, при поднесении к глазам видно вот эти вот детали, которые не вызывают оптимизма.
Андрей Владимирович, вопрос. Повредили ли имиджу России вот эти скандалы с Greenpeace, с Сноуденом, которые летом потрясли страну?
Ну, насчет Сноудена скажу, что это не особенно. А вот Greenpeace, да, конечно. Greenpeace именно в Западной Европе. Вот в Западной Европе дело Greenpeace было воспринято крайне негативно. И учитывая, в общем, достаточно серьезную степень влияния Greenpeace в рамках гражданского общества в западных странах, конечно, это для нас создало большие проблемы. Пусть и Riot, ну, все это в комплексе. Это надо, нельзя рассматривать только одно что-то. Проблема в том, что Запад не смотрит вот только сейчас и только на конкретные проблемы. Он сразу видит пакет, что было в прошлом году, что было в позапрошлом году, что может произойти и так далее. То есть здесь, решая одну проблему, да, мы не решаем все проблемы.
Ну, как по-вашему, удачно ли разрешили эту проблему Greenpeace, если можно сказать, что ее разрешили?
Достаточно удачно. Достаточно удачно, то есть там с затяжками, со всеми трудностями переговоров и прочее, прочее. Но она разрешена, по крайней мере, на сегодня. Я не уверен в том, что аналогичные проблемы не появятся в будущем. Думаю, что они появятся. Вот. Но на данном этапе мы можем говорить, что более-менее мы разошлись.
А какие вообще успехи российской дипломатии можно привести за прошедший год?
Я думаю, что все-таки самый главный успех, конечно, Сирия. Сирия, которая важна, может быть, даже не столько России, а важна прежде всего для Соединенных Штатов и для Европы. То есть то, что удалось сделать Сирии, конечно, никто не ожидал, что удастся. Удастся, так сказать, вывести Сирию из фазы уже, ну, катастрофической. Это сейчас удалось сделать частично, не до конца. Ну, это, пожалуй, самое главное достижение. Самое главное достижение.
Вопрос Юрию Борку. А вы какие бы события ушедшего года отнесли бы к успехам кремлевской дипломатии?
Пожалуй, тоже Сирия. Так особенно не вижу. Может быть, какие детали еще есть, но из крупных Сирии, конечно.
А как вы считаете, какова была альтернатива нынешнему положению по этой проблеме? Война затянулась бы?
Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, усилилась бы, она и сейчас, вероятно, все равно идет помощь обеим сторонам, но, скажем, помощь оппозиции Асаду, она бы резко усилилась, в том числе со стороны там, Ирана и так далее. А сейчас немножко все-таки приходится сдерживаться.
Вопрос Даниле Григорьевичу, а как вы считаете, вот иранская ядерная проблема, она... Есть тут заслуга Кремля в том, что удалось снять санкции частично с Тегерана?
Я думаю, да, конечно. Очевидно, во-первых, что при новом президенте Ирана, при Хасане Рухани, совершенно иной характер контактов. Когда Лавров был в Тегеране, когда его коллега, министр иностранных дел Ирана, был в Москве, идут очень теплые обмены приветствиями, комплиментами. Я не помню никакого тепла при Махмуде Ахмадинежаде. Ну и было очевидно, что вот это сближение и приглашение, постоянные вовлечения какие-то, они должны дать свой результат. Я думаю, что у России здесь была роль, и роль эта достаточно позитивная. Во всяком случае, такую роль влияния ее на Иран отмечают очень многие. Я не соглашусь со своими вот, коллегами, с собеседниками вашими, по Сирии. Дело в том, что, конечно же, с одной стороны, некий Гордиев узел, который, казалось, придется уже разрубать, был, ну, чуть-чуть ослаблен. И не произошло внешнего военного вторжения в Сирию, не произошло чего-то такого, о чем все говорили с ужасом. С другой стороны, все великие державы, Россия, как постоянный член Совета Безопасности, совершенно точно должны чувствовать ответственность на себе за то, что ситуация с гражданской войной в Сирии за последние 3 года из решаемой вошла в штопор, в настоящий, когда 20 группировок примерно с одной стороны ведут такую войну, и несколько группировок, в том числе Хезболла и другие с другой стороны, ведут такую войну, которую уже очень трудно как-либо решать. Это лакомое поле для любых псов войны, затянувшийся конфликт. Это все знают по Чечне, это все знают по всем конфликтным зонам. И у мирового сообщества, и у России в том числе, была возможность это остановить 1.5 года назад. Очень серьезными предупреждениями, вполне, в общем, ну, как оказалось, идущему иногда на сотрудничество Башару Асаду. Этого не было сделано. Здесь, мне кажется, ответственность людей, которые сейчас сидят в Женеве или сидели в Женеве и говорили, она очень высока.
Понимаете вот эту критику, Андрей Владимирович, в адрес российской дипломатии?
Ну, частично да. Конечно, можно было сделать гораздо многие вещи раньше в Сирии. Но, с другой стороны, проблема заключалась в том, что слишком явно в Сирии начал проявляться внешний фактор. Фактор, который, на который Россия не могла уже влиять. То есть это помощь со стороны США, это помощь со стороны Европейского Союза, некоторых стран Европейского Союза, Турция и, конечно, Саудовская Аравия, которая играет там одну из ключевых ролей в борьбе против Башара Асада. Можно было, наверное, найти формулу какую-то временного сосуществования. Действительно, правительство переходного периода на тот момент. Но потом война разгорелась с новой силой, и уже действительно остановить практически невозможно ничего.
А с каким балансом подошли Россия и США к этому началу Нового года? Мне кажется, вот это было осложнение, когда отменил свой визит президент Обама в Москву.
Ну, конечно, сейчас российско-американские отношения находятся на одной из самых низких точек. если брать контакты на высшем уровне, да, почти на грани, так сказать, ну, условно говоря, вялого диалога, да. С другой стороны, если сейчас все-таки позитивно закончится Женева-2 и пойдет прогресс по Сирии, это может дать новый толчок улучшению российско-американских отношений, хотя у нас остается достаточно много нерешенных проблем. Но, кстати, насчет США я могу сказать, главное отличие российско-американских отношений по отношению российских отношений с Евросоюзом заключается в том, что экономические связи между Россией и США не играют никакой роли, они настолько мизерны, что они на политику не влияют, в отличие от Европы.
Давайте тогда поговорим про экономические отношения с Европой. Юрию Борку вопрос. Как по-вашему, насколько стабильны вот, и идут ли по восходящей торговые контакты России с Евросоюзом?
Единственный такой необратимый позитив вот за 20 лет с того момента, когда было подписано само соглашение, вот в июне 2014 года будет 20 лет, это, конечно, прямые связи на базовом уровне возникшие, прежде всего в экономике, это тысячи, многие тысячи хозяйствующих субъектов. Причем эти отношения развиваются прежде всего в рамках двусторонних отношений государств-члена и России, а не на уровне наших взаимоотношений с Евросоюзом в целом. Прямые связи, они очень устойчивые. Где-то они нарушаются, где-то возникают новые. Но, в общем, 400 миллиардов, более 400 миллиардов долларов оборот нашей торговли, он уже превзошел уровень докризисный. Это колоссальные, помимо этого, колоссальные связи. Ну, не колоссальные, но очень сильные устойчивые связи в области и образования, и в области научно-технического сотрудничества мы участвуем в программах, и в этом отношении мы занимаем ведущую роль. Она пока незначительная, но в целом незначительное участие иностранных компаний в технологических программах рамочных, но мы там занимаем одно из первых, это самое важное. А в чем беда? В том, что мы 75-80% нашего экспорта – это сырьевые товары. В свою очередь, 80-85% либо это автомобили, там станки, оборудование, либо потребительские товары. И эту структуру торговли надо менять. И мы очень мало в этом отношении сдвигаемся, потому что для этого нужна программа модернизации экономики. Мы подписали это партнерство ради модернизации, но оно мало действует. Я считал эти доклады годовые. Вот в этом вся проблема. Поэтому ключевую роль играет, сумеет ли наше государство, сумеет ли наше правительство, наш президент все-таки приступить к серьезной экономической реформе, реформе нашей экономической политики, а стало быть и связанной с этим реформе политической системы. Здесь ключевая проблема.
Вопрос, Данил Викторович, как по-вашему, возрастет ли список глав государств, которые не приедут на открытие Сочинской Олимпиады, вот по сравнению с тем, который сейчас уже существует?
Очень трудно это сказать. Дело в том, что, конечно же, те усилия, которые были предприняты Москвой для того, чтобы в смягчение внутреннего режима поверили, они оценены. И я думаю, что как-то на это отреагируют. С другой стороны, вот я вам скажу, что в начале февраля девочки из Pussy Riot, о выступлении которых, конечно же, есть куча противоречивых мнений, но о том, что им дали за это срок, по-моему, двух мнений, трудно придерживаться. Вот буквально только что мы с ними поговорили. Мы вместе летели с ними, они летели в Европу на одном со мной самолете. Они рассказали о том, что они в Америке, куда они полетят из Европы, будут выходить на сцену на концерте, организованном Amnesty International, и выступать вместе с Мадонной. Так вот, на этом концерте или в событиях, связанных с ним, они, скорее всего, будут призывать бойкотировать Олимпиаду. Они буквально во всех своих выступлениях говорят о том, что они призывают лидеров бойкотировать Олимпиаду. Они только что сделали это заявление в интервью «Голосу Америки». Можно посмотреть у нас его на сайте и так далее. И я думаю, что вот позиция гражданского общества и позиция людей, которые считают, что уж слишком много скандалов связано с Олимпиадой, может еще как-то повлиять до начала игр. Но, как я уже сказал, вполне возможно, что все-таки повлияли на самих лидеров, на администрации, на власти других стран те шаги, которые Владимир Путин предпринял вот в последний месяц ушедшего года.
К нашему разговору подключился Соломон Гинзбург, автор внешнеполитической программы партии «Гражданская платформа». Как вы считаете, Соломон Израилевич, в чем причина падения международной репутации России в самый канун Олимпийских игр в Сочи?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот я живу, как и мои друзья, которые были со мной на заседании Федерального гражданского комитета. Это Лавойтова, которая возглавляет гражданский комитет, Игорь Кулин, который возглавляет исполком. Мы живем в Калининграде и видим следующую картину. Если помните, в 99-м году тогдашний премьер-министр России Путин на саммите в Хельсинки, дело было в октябре, назвал наш регион пилотным, Калининградскую область. Ну, обещанного 3 года ждут на Руси. Тут, слава богу, уже почти 14 прошло. И вот та ситуация, когда многие идеи не реализуются, когда отсутствует системный подход к внешней политике России при очевидной ее тактической эффективности, он, конечно же, не способствует повышению авторитета России на международной арене. Взять пример ситуации осени прошлого года в Сирии. Даже достигнутые успехи непонятно, какой частью стратегии являются наши победы, что это непосредственно дает жителям России. Или вот ситуация с выделением почти полутриллиона рублей Украине. Это вот как в той печальной русской пословице: пошел за шерстью, вернулся стриженным. А что, собственно, это дает россиянам? Или, например, недавний провальный позавчерашний саммит Россия-ЕС. Это напоминает некую брежневскую эпоху, когда в целях имитации движения поезда вперед раскачивали стоящий на рельсах вагон. Мы же предлагаем, гражданская платформа, конкретные меры для того, чтобы люди видели определенную прозрачность нашей дипломатии. И в этом плане я не могу не вспомнить Уильяма Гладстона, который в свое время говорил о том, что лучшая внешняя политика – это та, которая помогает внутреннему управлению своей страны.
Андрей Владимирович, как вы считаете, вот оппозиция обвиняет в провалах российскую дипломатию?
Ну, я бы не сказал, что провалы. Просто в дипломатии всегда есть, так сказать, подъемы и падения, потому что слишком много факторов. И ведь в наших отношениях с тем же Европейским Союзом есть и неевропейские факторы. Это есть США, это есть Китай и многое другое. Я думаю, что в принципе Россия достаточно достойно в этом году выглядела на внешнеполитической арене. Вопрос, опять же, вернемся к началу, что будет после Олимпийских игр. Я не исключаю, кстати, того, что после Олимпийских игр как раз произойдет определенное ужесточение внутри страны, прежде всего потому, что нужно будет несколько отвлечь население от экономических проблем. Других факторов, в общем-то, нет. А, условно, переключить внимание на внутреннюю оппозицию, сказать, что она плохая, что российская оппозиция омайданилась, вот это, кстати, очень хороший пиар-ход для власти, для того, чтобы, в общем, уйти от падающего рубля и так далее и тому подобное.
Вопрос Юрию Бурко. Как, по-вашему, отрицательно ли сказалось на международной репутации России скандал с телеканалом «Дождь»?
Ну, наверное, хотя я думаю, это, в общем, как-то, наверное, скорее всего, это все-таки промелькнуло. Тем более неизвестно, кажется, его снова восстановили, «Дождь», посмотрим. Но я не думаю, что сейчас это сыграло какую-то очень, ну, особую роль на фоне там тех маневров, которые прошли вот с выпуском целого ряда значимых фигур. Вот интересно будет через несколько дней, потому что мой сын общественный защитник на болотном процессе, сегодня кончилось все. И, очевидно, в течение на той неделе может быть вынесен приговор. Вот посмотрим, что произойдет. Это будет гораздо более важный такой индикатор для международного общественного мнения, чем «Дождь».
Ну что ж, спасибо. Напомню, что Россия в самый канун открытия Олимпийских игр столкнулась с целым рядом внешнеполитических проблем. И некоторые резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы прямо критикуют кремлевскую дипломатию за давление на ситуацию в Украине, за нарушение прав человека и акт Магнитского. И о том, что вредит международному престижу России, мы сегодня поговорили с Андреем Федоровым, бывшим заместителем министра иностранных дел России, Соломоном Гинзбургом, активистом гражданской платформы, Юрием Борко, завцентром документации ЕС Института Европы Российской Академии Наук, и корреспондентом Русской службы «Голос Америки» Данилой Гальперовичем. Им огромное спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Марк Штильман.